Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Добрый вечер, вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе» и с вами, конечно же, ее ведущие. Анастасия Михеева.
Я всех приветствую.
А меня представить?
А тебя не приветствую.
А кого приветствуешь?
Шамаханская царица наша Екатерина Южакова.
Это мне Настя так комплимент делает, что я брови яркие сделала,
понимаете? Ну, очень прекрасно у тебя брови. Я с очень хорошей стороны на тебя смотрю, восхищаюсь вообще-то. Вот пишите, какие у Кати красивые брови.
Хорошо, что я их не вижу. Вот. Я не вижу Катины брови.
Ничего, ты потом трансляцию, Оксан, посмотри.
С нами еще Оксана Селезнева. Оксан, конечно, после эфира обязательно посмотри трансляцию. И тоже прокомментируй, пожалуйста, мои брови.
Жду, жду. Все, хорошо, договорились. Всем привет.
Привет, Оксан.
Просто самое главное, цельный эфир, прокомментировать Катины брови. Отлично.
Задавать тебе вопрос наш самый типичный. Стандартный.
Мне? Ну да. Что у меня происходит в жизни?
Ну,
погода.
Про погоду, конечно. Мы же журналисты, нам больше говорить-то не о чем, кроме как.
Только светские темы, только погода.
Почему?
Мне не нравится погода.
Почему?
Как-то. Ну, потому что холодно и снег. Я жду лето. Я хочу лето.
Вот плюсик. Мы тоже хотим лето.
А мы с тобой увидимся, ты знаешь. Следующий вторник. Я буду там с тобой, с вами.
Да, я знаю об этом. Я знаю, знаю.
Ты ждешь меня?
Все, да, конечно.
Крова испекла.
Буду готовиться, Настя.
Смотри,
обязательно.
Хлеб, соль.
Настя, что из-за неделю-то печь? Он черствый станет. Рано?
Готовь лыжи, или как там?
С молоду.
Сани, с молоду, да.
А я буду вас слушать из Краснодара и комментировать. В общем, следующий эфир у нас будет очень необычный, нестандартный, но интересный.
Да, мы будем передавать вам приветы с ледяной столицы второй нашей.
А я из Краснодара, из южной столицы, так сказать.
А я не буду читать твои комментарии, поэтому слушатели не узнают, что ты нас слушаешь. Вот. У Нади с Санниковой проблемы. Она пишет: ну и как, у меня не открывается это видео. Надя, могу посоветовать только перезагрузить. У меня обычно помогает.
Перезагрузить, обновить, потому что, в принципе, трансляция нормально
есть,
работает.
Да, связь есть. Мы же не НЛО. Что, продолжаем читать?
Ну давайте, 12 глава Евангелия от Иоанна.
Ага.
С самого начала.
С 1 по 11 стих. Кто будет читать? Чур, не я.
Оксана. Я все время стрелки на Оксану перевожу просто.
Ну все, давай.
Современный
ладно,
перевод.
Ладно, ладно. Хорошо, начну первое.
С первого по одиннадцатый, давай.
Так, с первого по одиннадцатый. Итак, начинаем. За 6 дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, где жил Лазарь, которого Иисус воскресил из мертвых. В его честь устроили обед. Марфа подавала, а Лазарь возлежал за столом вместе с Иисусом и остальными гостями. И вот Мариам, взяв фунт очень дорогого благовонного масла из чистого нарда, умастила им ноги Иисуса и вытерла их своими волосами. Весь дом наполнился ароматами благовоний. Тогда Иуда Искариот, один из учеников Иисуса, тот самый, который его предаст, говорил: «Почему было не продать эти благовония за 300 динариев и не раздать бедным?» Он сказал так не потому, что пекся о бедных, а потому что был вор. Он носил общую сумку с деньгами и нередко запускал туда руку. «Оставь ее в покое. Она должна была сохранить эти благовония до дня моего погребения», — ответил Иисус. «Бедные всегда будут с вами, а я не всегда буду с вами». Тем временем толпы людей, узнав, что он здесь, пришли туда и не только из-за Иисуса, но и для того, чтобы увидеть Лазаря, которого он воскресил из мертвых. По 11-й, да ведь?
Да, давай.
Тогда старшие священники решили убить и Лазаря, потому что из-за него многие стали покидать их и верить в Иисуса.
Опять эти первосвященники.
Да это ужасно. Нам пишет, кстати, Имин Шахбазян. Шахбазян, да, по-моему, так. Пишет: вас Бог любит. Имин вас он тоже любит.
Спасибо вам большое за такие теплые слова.
А, еще с нами Лиза. Лиза пишет: привет. Лиза, он привет. Передаем тебе привет из Москвы, как в Белгороде. Рассказывай. Мы продолжаем обсуждать.
Да, значит, появляется.
Слушайте,
Иуда.
Слушайте, что, опять она ему ноги вытирала?
Да, у меня тоже такой повтор, да? То есть мы читали, что что-то на прошлом эфире мы обсуждали,
да,
что она уже ему ноги вытирала. Еще до Лазаря, еще когда-то, когда они были, познакомились. А как? Почему второй раз?
Может быть, из-за благодарности?
За воскресение брата?
Хотя, смотрите, раз она однажды уже мазала его маслом для того, чтобы подготовить к погребению.
И тут опять?
И тут опять второй раз?
Может быть, это несколько раз надо делать?
Тогда мы, получается, что ошиблись, и никто нас не поправил.
А, то есть, получается, до этого еще не было, что ли?
Я не знаю. Оксана!
Нет. Была такая история.
Ну да.
Вот, как раз Мариам была та самая женщина, которая умастила благовониями ноги Господа и вытерла их своими волосами.
Может, это была отсылка в будущее? Ну, знаете как, что ну, она в истории, она известна всему миру как та женщина, которая умастила ноги Иисуса. Поэтому там так и было сказано. Ведь мы до этого про Иуду тоже читали, там, в 6-й, еще в какой-то главе. Но я точно не помню, но мы читали. И там тоже было написано, ведь будет Иуда, который его предаст.
Все, Катюх,
хотя он еще
молчи,
не появился.
Пишет Марк Долгов, Марк все рассказал. Твои рассуждения уже не актуальны. Марк пишет, нет, она просто так это сделала, из-за любви.
А так она сколько раз это сделала? Я, вот
я
это
думаю,
не понимаю.
Это в знак благодарности было. Вот, в принципе, да. Она
это
же
был первый раз,
чудо.
Вот то, что мы сейчас читаем.
Да второй. Почему первый? Уже же говорилось о том, что она вытирала ему ноги своими волосами, нет?
Марк, напишите нам, пожалуйста, если вы в этом вопросе разобрались, потому что я не понимаю.
Катю очень волнует вопрос, сколько раз Мариам вытирала ноги Иисуса.
Ну, потому что, возможно, в предыдущей главе это была отсылка к тому, что произойдет потом. А не говорилось о том, что
Катя,
это уже было.
У тебя каждую главу какая-то магия с волшебными палочками, там, предсказаниями будущего.
Я просто пытаюсь разобраться.
Да нет, ты не меня не осерчай. Я от большой любви.
Хорошо, я тебя люблю.
Я тебя тоже. Но мне кажется, что идет речь о втором разе. Ужасное слово, я не знаю. Ну вот второй раз как будто бы она ему отерла ноги, потому что... Ну а зачем дважды все повторять? Я просто пытаюсь найти.
Вот я и думаю, может быть, это было первый раз как раз тут, а мы не так поняли в прошлый раз.
Я думаю, что это второй раз, и второй раз было сделано уже в знак благодарности.
Мария же, брат, который Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими.
Ну, но этого могло еще не произойти на тот момент.
Да как же, если тут прошедшее время? Ты думаешь,
ну, то есть имеется в виду, что она, в принципе, нам известна, как та женщина, которая это сделала.
Ну да. И еще раз, он пришел в гости к Лазарю. И все, и она такая, в знак благодарности и любви.
Ну, у меня почему-то все равно другая мысль в голове, я не знаю.
Ой, дорогие слушатели, помогите Катюхе разобраться. Мне это напоминает
только
мультфильм.
Только мне?
Известный. Ну да, мне кажется, тут все понятно. Оксан, как ты думаешь, два раза или один?
Я думаю, что два раза до этого она совершала такой обычай. И сейчас я считаю, что она это сделала в знак благодарности еще раз, потому что брат ее жив, и брат, ну да, пришел к жизни, и это было сделано от чистой, также согласно любви и в знак благодарности.
Ну что ты мне язык показываешь?
Ты же, Оксана, на моей стороне. Оксана,
ну, в общем, я немножко не понимаю. Я, в принципе, оба варианта, мне кажется, правильными, но я не понимаю. Поэтому, дорогие слушатели, пожалуйста, пишите нам в Viber WhatsApp по номеру +7 977 850 09 96 на сайт theos.fm и комментируйте наши трансляции, пожалуйста.
Я все пропустила, ты была на
середине. И на Фейсбуке.
Речи, и я такая думаю, что происходит, какие...
Ну
какие,
так я же напоминаю.
0996,
я
же до меня доходит.
Напоминаю, куда нам можно написать свои сообщения.
Я уж поняла, вы заметили, какой искриот, как бы это сказать, пронырливый товарищ?
Меня удивило вот что. Скажите, может быть, когда я отсутствовала на эфире, был тот момент, когда он стал его учеником, или этого не читали?
Нет, да просто ученики были.
То есть были ученики, и тут сразу вот речь идет просто про Иуду.
Ну да, ну там была речь о том, что...
Я просто ждала того момента, когда с ним познакомится
Иисус. Когда я пытаюсь Катюхе что-то сказать, но я.
Как чайка.
Да, ну ты да, красивая чайка
морская. Ну говори.
Ну короче, ты сбила мою мысль, но о том, что говорилось, что у Иисуса были ученики, по-моему, 12, да, Оксан? 12 апостолов с ним ходили. Среди них был Иуда. Нет, был среди них тот, кто, ну, кого знал Иисус, что он его предаст. Все.
Ну, я почему-то. Я скажу вам, почему я ждала того момента, где они познакомятся. Настя, наверное, читала Иуду Искариота Андреева.
Я не могла ее не читать, у нас был экзамен.
У нас была история русской литературы, и там описывался тот момент, как Иисус знакомится именно с Иудой. И мне в связи с этим, я очень ждала того момента, когда мы дочитаем наконец-то до Иуды, и я думала, что тоже будет описан момент, как он появляется, а тут как-то все получается более быстро, скажем так, в Библии. Хоп, и уже есть, и уже что-то не так сделал.
Ты понимаешь, что Библия и так большая книга, а теперь представь, если бы там
еще
было...
и подробно про Иуду.
Да, это вообще, наверное, не...
Ах, я теперь ищу, где он тут знакомился с Иудой, пытаюсь найти главу.
Оксана, ищи, а я пока прочитаю комментарий. Владимир Мочалин нам пишет: не знаете, а Иуда прощен или до сих пор в аду мучается? Владимир, знаете, я точно знаю, что я мучаюсь этим вопросом, потому что я пытаюсь как раз сейчас работать над тем, чтобы разобраться, что такое ад. Вот. И я не знаю, мучается он или нет. Мне кажется, что... Я не знаю. Мне бы хотелось, чтобы... Нет, на самом деле. Ну, потому что мне в любом случае его жалко. Что бы он там ни делал, ну, как-то жалко.
Мне такая мысль пришла интересная, которая заключается в том, что... ведь, ну, так же должно было произойти, что Иисус спас человечество. И этого не произошло бы, если бы не было Иуды. Поэтому, может быть, так просто должно было быть, что появился этот предатель... И Иисус нас спас. Без него этого бы не было.
И а поэтому, почему он
поэтому, и поэтому, может быть, он не такой плохой, этот Иуда, раз так просто должно было быть.
Ну, а чем он хороший, по-твоему?
Он взял...
Ну, может, он и не плохой, и не хороший, а он просто, ну, сделал то, что должен был.
А почему Иисус ему доверял?
Потому что Иисус его любит.
Иисус всех любит, всем
да
доверяет.
Да и, может быть, оно имело какую-то роль... важную, раз он носил эти деньги.
Ведь мы не раз читали, что Иисус знал, что Иуда его предаст.
Так.
Чё бы ему не
доверить? Он это понимал, он это знал изначально.
Мне кажется,
он так сказать...
Просто... Угу. А? Да, Оксан, давай.
Говори, Настя,
нет.
Говори.
Нет!
Ну, я считаю, что да, Иуда злоупотребил доверием Христа. Если даже провести параллель, вот сравнить, как люди реагируют на предательство, на то, что человек отстранился от другого человека, предал, человек вряд ли будет потом общаться с таким предателем. А Бог, он изначально знал, он всеведущ, и почему он доверил? Почему он доверил ему деньги? Почему он вообще разрешил быть его учеником? То есть, да, такой вопрос, это очень важно. Бог не делает все как-то вот так, просто так. У Бога всегда на все есть план. И вот я пытаюсь понять, ради чего он держал вот именно Иуду с собой и позволил стать его... учеником. Почему именно так?
Ну вот мне кажется, что как раз ради того, чтобы он потом его предал, и Иисус спас нас, спас людей.
Тут такие противоречия в комментариях. Владимир Мочалин говорит: Господь тогда сказал, что лучше этому человеку не родиться. И пишет бродяга Пашенков. Прошу прощения, если я не так прочитала вашу ник. Говорит, что вы говорите, Иисус всем простил. Но вот этот комментарий я читаю с двух ракурсов. Типа, да что вы говорите, Иисус всем простил. И вот так, что вы говорите, Иисус всем простил? Я не знаю,
а
как
там
правильно.
Вопрос или что?
Нет, просто, что вы говорите, Иисус всем простил.
Мне кажется, что первый вариант имел в виду.
Я не знаю, бродяга Пашенков.
Может нам уточнить, что он имел в виду.
Что вы имели в виду, да. А Владимир продолжает. Видимо, такое предательство очень страшный грех. Предательство лучшего друга. О, вот об этом я, кстати, не думала.
Вот у меня еще тоже есть такая мысль. Иисус, он дал Иуде власть над деньгами. И тем самым, мне кажется, он, может быть, проверил его доверие, его порядочность. Может быть, он надеялся, что человек изменится. Иисус же видит вот неверующих людей. И он думает, он дает выбор, он дает надежду. Он все равно надеется на то, что человек придет к нему. Также и здесь он понимал, что Иуда вор. Но в то же время, может быть, он проверял тем самым его сердце. Он же доверил ему деньги. Проверял его порядочность. Он хотел, может быть, изменить его сердце, его поведение. Если Иуда станет его учеником, он приблизится к Богу, и тем самым, может быть, он отойдет от своих грехов, поймет, что он грешен и что так делать нельзя. Иисус же объясняет, что можно делать, что нельзя.
Может быть,
тем самым он, да, приблизится именно к Богу.
А у меня возникла мысль такая, Оксана, прости, что я тебя перебила.
Нет, все нормально, я закончила.
Что его и так никто не любит, этого Иуду. Ну, он потому что так себя ведет, как... Ну, не хочу я...
Нехорошо.
Ну, да, нехорошо. Он себя ведет нехорошо. И все это видят ученики. И ему не нравится. Там, по-моему, даже кто-то когда-то спросит у Иисуса, зачем он рядом с тобой или что-то такое.
Зачем ты его к себе приблизил?
А может быть, нет. Но мне кажется, что обязательно кто-то бы спросил. Я бы спросила. Ну, вот. И если Иисус взял бы и сказал Иуда, иди отсюда... Забавно получилось, рифма. Тогда его вообще бы возгнобили до конца. Может быть, он еще... Хотя что может быть хуже убийства Христа?
То есть он вроде как дал ему шанс исправиться, шанс спастись.
Просто, возможно,
не оттолкнул от себя, несмотря на то, что его отталкивали вообще все.
Ну да.
Да, вот смотрите, Да, Кать, говори, говори.
Ну вот в этом, это действительно, ну как, Бог, мне кажется, не мог даже поступить по-другому. Он же всегда самый благородный, самый великодушный. И он поступает всегда так, как ты не ожидаешь, как тебе не хватит души и сил поступить. То есть, может быть, кто-то из нас отвернулся бы и сказал, да ну иди реально отсюда, там ты какой-то не такой. А Иисус от него не отвернулся. И он, может быть, был единственным, кто в принципе, во всем мире от него не отвернулся.
Ну вот я тоже думаю, может быть, это как такая демонстрация, урок Иисуса тому, что надо жить даже с такими людьми и не отворачиваться от них. Не знаю.
Что все могут поверить в него, и все имеют шанс на спасение, все могут стать хорошими. И он верит во всех людей.
Возможно.
Даже, наверное, в этих первосвященников, которые...
Я поддерживаю. Это, да, думаю, очень важная мысль. Мне тоже кажется, что вот даже если сравнить время, которое сейчас, мы также предаем друг друга, мы также поступаем по отношению к нашим и близким, и друзьям, и врагам. Мы также можем предать человека, но Бог, у него другие мерки, и он, да, я тоже согласна вот с Катей, с твоим мнением, что он дает шанс спастись каждому, каким бы человек ни был. Все грешные люди, абсолютно все, и у каждого есть какой-либо грех, так сказать, какой-либо косяк, и каждый может уверовать, и каждый может измениться.
На этой прекрасной ноте мы делаем коротенькую перебивку и возвращаемся.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Как необычно открывать наш первый блог. Я обычно привыкла сидеть.
Что это делаю я?
Ну да, а тут приходится мне говорить. Ну всем привет снова. Да, вы по нам не успели соскучиться за 9 секунд, я думаю. Хотя если вы успели соскучиться, это, несомненно, очень
нам
приятно.
Нам очень приятно, да.
Нам пишет, знаете, кто нам пишет?
Кто?
Нам пишет Олег Шевкун. Пишет, все-таки, скорее всего...
Не удержались, Олег Валерьевич.
Хорошо, значит, что Олег Валерьевич нас слушает. Все-таки, скорее всего, она отерла ноги один раз. В 11 главе Иоанн как бы заглядывает в будущее. Твое время показывать там языки, Катюша.
Да, нет, я на листочке сердечко нарисовала, я покажу и вам, и слушателю сердечко.
Оно похоже на кривое.
Главное, что это сердечко, и неважно, кривое оно или нет.
Ладно, я в этом плане с тобой полностью согласна. Друзья, мне кажется, мы так зависли хорошо с вами на этих стихах. Точнее, как, мы такие обсудили какие-то вещи, вот, например...
А что, мы что-то забыли, по-твоему?
Ну, конечно, про денежный что? Ящик, например. Про то, какой Искариот хороший товарищ. Он такой взял, зачем ты вытираешь ноги Господу, мы можем это продать. Продать и наварить
то
на этом
такой
денег.
Вот, нам нужны деньги. Зацикленный.
Нам нужно больше
на
денег.
Деньгах.
Ну да.
Вот, кстати, суть в том, что он говорит, нам нужны деньги. Если рядом Бог, если, ну, как я понимаю, Иуда, ну, приближается, так сказать, к вере, к Богу, почему он надеется на деньги? Почему он надеется не на Бога, а на деньги?
Ну да, материальная какая-то ценность получается.
Да потому что все люди на деньги надеются.
Но когда рядом с тобой Бог, который действительно всемогущий, и вот у тебя все хорошо, потому что ты рядом с ним, тебе разве что-то еще надо?
Ну, слушай, я не знаю, но опять-таки это как Бога воспринимать. Если он для тебя волшебник-подавайка, который взмахнул рукой, как в сказке Пушкина, из правого кармана.
Всем, у кого что-то плохо, у кого что-то болит, кто в чем-то нуждается, кому чего-то не хватает.
Но при всем при этом нас же учат, что деньги это, ну... Такая вещь, греховная достаточно штука, злоупотреблять ими нельзя. Че, Иисус будет их наколдовывать, что ли, динарием? Он же не золотая антилопа.
Нет, это да, а зачем это надо?
Вот.
Вот Иуде реально это было надо, вопрос?
Ну, да.
Он хочет их раздать бедным. Тут как бы еще написано,
тоже
нужно их раздать
момент.
Бедным. Ну, вы думаете, это искренне? Ну, я честно, я не знаю, конечно, как это рассуждать, искренне он говорит или нет, но если он
Оксан,
был вором...
Хочешь,
то...
я отвечу, искренне или нет?
Так.
Шестой стих. Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что он
ну,
был
да.
вором. Все.
Ну, все-таки хочется надеяться, может быть, хотел
на то, что он
человек.
Изменится, как-то исправится.
Да, не хотел он.
Вдруг...
Ну вот поэтому очень хочется дальше прочитать, потому что у меня пока мнение действительно по художественной литературе, по книге, и вот там очень противоречивый Иуда Искариот, ну, а какой он здесь, это очень интересно.
Ну смотри, книгу люди писали как бы. поэтому...
Верно. Но да. Основываясь на писании, думаю, все-таки. Поэтому тоже вот как-то это оттуда взято или это надумано, додумано и придумано?
Я предлагаю тебе самую отличную идею. Какой? Ты такую идею никогда еще не слышала. Да. Она самая лучшая.
Ну-ка.
Не думай, а читай. С 12 по 19 стих.
Точно, я думаю, что у меня в жизни что-то не так. Я слишком много думаю и совсем не читаю.
Вот, занимайся.
На следующий день многочисленная толпа, пришедшая на праздник, услышала о том, что Иисус идет в Иерусалим. Люди взяли пальмовые ветви и вышли ему навстречу с возгласами. «Осанна! Благословен тот, кто приходит во имя Господа! Благословен царь Израиля!» Иисус нашел молодого осла и сел на него, как об этом и написано. «Не бойся, дочь Сиона, вот идет царь твой, сидя на молодом осле». Вначале ученики Иисуса ничего не могли понять. Только после того, как он был прославлен, они поняли, что сбылось написанное о нем. Люди, бывшие с Иисусом, когда он вызвал Лазаря из могилы, воскресив его из мертвых, продолжали рассказывать об этом случае. Потому и вышла встречать Иисуса целая толпа, что все хотели увидеть человека, сотворившего такое знамение. Фарисеи с досадой говорили друг другу: «Ничего не помогает, весь мир идет за ним».
«Тогда мы идем к вам». Ужас. Фарисеи. Подождите, а кто вышел его встречать? Разве не фарисеи?
Целая толпа вышла его встречать. Сейчас найдем, давайте найдем. Люди взяли пальмовые ветви и вышли.
А кто это? Фарисеи.
Иудеи.
Были ли фарисеи?
И фарисеи тоже там с людьми вместе были. Смотрите. Народ его пришел встречать. Это как раз вот в православии есть такой праздник — вход Господень в Иерусалим. И тогда встречали и иудеи, и фарисеи там были. Они
на празднике.
Смотрели...
Тут же был опять праздник. У нас что не эфир, то праздник. Ну, я и про эфир, и на самом деле в Писании. Мы какую главу не читаем, почти в каждой главе какой-то праздник отмечают.
Слушайте, а вам не кажется, что Иисус, сел на этого осла для того, чтобы пророчество сбылось? А он мог этого и не делать, в принципе. Ну, сказано же, Иисус же, найдя молодого
возможно,
осла...
Возможно, потому что люди ждали, что он именно в таком обличье, в таком виде, таким образом к ним придет. Поэтому он решил так сделать, чтобы... Может быть, ведь и так было много сомневающихся, много тех, кто не верил в него и в то, что он творит чудеса, даже когда он их реально осуществлял у них на глазах. Может быть, он поэтому не хотел как-то больше смуты наводить и от Писания отходить, так сказать. Не знаю. Но это, конечно, такое предположение.
Но это тоже получается, что...
Возможно.
Как-то это, если он это сделал специально, что так сел на осла, потому что где-то так написано, то это странно.
Ну и что? Мне кажется, это вообще особо значения не имеет. Пришел бы он просто или на осле, потому что так было в пророчестве. Важно, что он пришел к ним.
Я, кстати, могу сказать по поводу, почему он пришел, почему он именно сел на ослика и прискакал, так сказать, на ослике. Потому что если бы он, например, пришел вот на коне, то конь — это... Он пришел бы как завоеватель. А осел, он как символизирует мирный приход Мессии. Я смотрела одну передачу, и вот там как раз об этом рассказывали, почему он пришел именно на ослике.
Слушайте, а я сейчас понимаю, Настя, что тут дело вообще не... Тут не о пророчестве речь, вообще не о пророчестве. «Осанна, благословен тот, кто приходит во имя Господа, благословен царь Израиля. Иисус нашел молодого осла и сел на него, как об этом и написано». Наверное, это было написано после того, как он сел, а не до, как пророчество. Может быть, потом, спустя время, об этом написали вот так, как дальше идет.
Ой, это чувство осознания.
Вот у меня так часто, когда мы читаем Библию, такое бывает, что я читаю, вообще не понимаю или понимаю по-другому, а потом вдруг до меня доходит, как оно на самом деле имелось в виду.
Who is дочь Сиона?
Ну, у тебя прямо вообще с русского языка, по-моему, было очень мало в этом вопросе.
Почти, да. Кто это? Что за дочь Сиона?
Я не знаю, кто такая дочь Сиона. Ну, что-то идет про царя Израиля. Вот идет царь твой. Кто такая дочь Сиона? Напишите нам, пожалуйста.
Это не так важно.
Только можно не на английском, а то кроме Насти, я не знаю. Я лично не очень понимаю, Оксана,
да
у
ладно,
тебя как?
Да ладно, понятно. Who is, кто это?
Может быть, ладно. Это сам город? Название,
Сион?
Он так говорит, да, так обозначает название, как город.
Но почему дочь тогда, почему не
Сион? Так он же в Иерусалиме. Сион-то тут при чем? Не катит такой аргумент. Не подходит он сюда. Ну ладно, кто-нибудь да нам да напишет, кто такая дочь Сиона.
А пока давайте попробуем разобраться дальше.
Ой.
А кстати, я сейчас посмотрю, потому что у меня есть сносочка на вот этот момент. Вдруг там что-нибудь есть?
Ну давай, мы с Оксаной продолжим обсуждать. Оксан, зачем им пальмовые ветви?
Я думаю, что это знак радости. Они же встречали с пальмовой ветвью, это в честь благодарности, радости, что идет царь. Я думаю, что они тогда считали, что это пришел новый царь, а не... Они воспринимали, мне кажется, многие не как бога, а как царя. Смена власти придет. Такое ощущение, что
кстати,
так.
Пояснение я не нашла, к сожалению. Вот нашла...
Я нашла. Дочь Сиона и Иерусалим.
А,
мне написано.
То есть это дочь Иерусалима, ну как люди, живущие в Иерусалиме, имеется в виду?
Вот зачем все так сложно? Почему нельзя просто было сказать «не бойся, Иерусалим»?
Ну, может быть, тогда это было общеупотребительное выражение. Или, ну, Бог так сказал.
Знаешь, моя бабушка говорит, она в таких ситуациях, она говорит, если бы докобы на носу росли бы грибы.
А я не говорила, если бы, я сказала, может быть.
Нет.
Сказала, если бы.
Не помню.
А какая разница, как я сказала?
Но про грибы
вот ты опять
меня...
придираешься к формулировкам. Какая разница, какие формулировки, ну, важен
что...
смысл.
Как это? Нет. Ты же журналист. Тебе теперь повезло.
Не забывай об этом.
И мне надо говорить так, чтобы все это поняли, да?
Ага.
Ну мы же с вами разбираемся, как бы сложно не было. И всегда есть те, кто нам помогут. Это такой маленький намек.
И ты хочешь, чтобы сейчас тишина была, и Катюха такая в тишине сидит.
И сама с тобой разговаривает, да? Спасибо.
И всегда есть те, кто нам помогут. Но на самом деле, да, нам помогают. Вот бродяга Пушенков пишет, вы знаете, что Иисус был женат? Ой, я не знаю. И...
На ком он был женат? Можете вам нам написать, пожалуйста.
И как-то аргументировать свое мнение, потому что, ну хорошо. А на ком, как, и почему, и когда?
Да, интересно. Что? Как переводится осана? Что значит осана?
Я нашла, что это значит.
Господи, где же вы это находитесь? Нас. У меня вообще ничего нет.
А у нас сносочки внизу с пояснениями.
Да.
Да. У меня написано, что это спаси нас, выражение, ставшее возгласом хвалы. А у меня почему-то с йогой ассоциации там тоже какие-то осаны есть.
Катюша.
Ну правда.
Ну ладно, хорошо, может быть, я не знаю. Я думаю, что нам надо двигаться дальше.
Да, давайте. А вот по тому, что прочитали, есть еще какие-то вопросы, может быть, у вас остались?
Не знаю, у меня что-то непонятное насчет народа, который стоял.
А, ну фарисеи опять, фарисеи. Обратите внимание.
Да, это аргумент.
Ничего не помогает, весь мир идет за ним. Вот я не знаю почему, но мне даже немножко смешно становится, какой-то мультик напоминает.
Они как злодеи
такие. В котором такие, вот да. Такой мультик, вот минут на 20, и там, не знаю, кто-то пытался там захватить мир, какое-то зло совершить, у них ничего не вышло, опять победил добрый герой. И вот этот плохой там пират или кто-нибудь такой, у меня опять ничего не вышло, но ничего, в следующий раз все выйдет обязательно.
Может быть, кстати, да, похоже.
То есть, блин, ничего не выходит, опять все идут за ним.
Да, как они любят себя. Они хотят, они, получается, вообще покушаются на жизнь, и не только Иисуса, они решили убить и Лазаря. Я не понимаю, как можно, ну, я не хочу еще раз осуждать, это неправильно, но у меня непонимание того, что это священник.
Первый священник, я тоже не понимаю.
Да. Они же должны быть любящими, открытыми для народа, а они, такое ощущение, они любят только себя, свой авторитет, свою
причем
власть.
Не просто священники, а первосвященники. Это же, по идее, вообще какой-то очень авторитетный, очень такой добрый, светлый, хороший человек должен быть.
Вы знаете, а ведь в жизни же тоже так бывает, как бы это грустно не звучало.
Да, но это же священники.
Ну да. бывают священники такие, вроде все хорошие, а сами деньги, например, вместо строительства новой церкви себе на вещи, на машину, еще на что-нибудь откладывают.
Да всякое бывает, не будем это осуждать. И этот такой же. Вы думаете, он особо в Бога, что ли, верит? Мне кажется, нет.
Я, кстати, до сих пор не забыла. Мы в конце 11 главы читали про первосвященника. Каяфа, который, помните, он, ну, вроде как не таким уж плохим был, а наоборот, в каком-то другом ключе рассуждал, в отличие от остальных.
Ну, не знаю, мне кажется, он наоборот,
или
вот я
нет.
Сейчас открыла, он говорил наоборот о том, что для вас будет лучше, если один человек умрет за народ, чем все иудеи погибнут.
То есть наоборот... то есть давайте мы его убьем, пусть он один лучше.
Да, пусть он, мол, так сказать, уйдет из жизни, а мы будем жить, и все будет у нас хорошо, и авторитет, и власть у нас будет.
Мне кажется, ничем не лучше это, такое тоже себе.
Да, не
в
думаю, что
в любом случае это
ключ.
Смерть, поэтому... Угу.
Почему вообще кто-то должен, ну, умереть, если так думать? То есть они его собирались убить, зачем? Потому что у них слава и авторитет, получается, забирается, и все больше людей идет за Иисусом, а не за ними.
Да, возможно, то, что думают, за Иисусом они ходили, им же, ну, это как бы такой путь более добрый, ну, естественно, логично, полный любви, там, заботы. А эти фарисеи-то, ну, я не очень думаю, что они могли заботиться о ком-то так, как Иисус. Нет, конечно. Поэтому все и уходят от них. Кому они такие нужны? Ребята.
У меня же такая тоже картинка, что вот они ждали какого-то дня вот этого, в который придет он, и им придется что-то делать, потому что пока они могут и обманывать людей, и все, что хотят делать, им все удается, а потом появится, ну как, справедливость вернется, так сказать. Ну... И нужно будет выкручиваться и что-то делать. И опять же, они какие-то такие нехорошие дела делают.
Так, все, мы продолжаем читать дальше.
Ты продолжай.
Я продолжаю. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп говорят о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а не видящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой».
Про зерно что-то я не поняла. Давайте еще раз, пожалуйста. Прочитать?
Катя, повторите.
Repeat, плиз.
Если пшеничное зерно, упав так... Иисус говорит: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Здесь понятно. Mm-hmm. Потом он говорит: «Если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно».
Это понятно.
«А если умрет, то принесет много плода». Плода,
пока
наверное.
Понятно.
«Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную». С последним, с 25 стихом, мне вроде более-менее понятно.
Так, а у меня написано: «Тот, кто любит свою жизнь, тот потеряет ее».
Ну да.
«Но кто возненавидит свою жизнь в этом мире, тот сохранит ее для вечной жизни». То есть нужно возненавидеть свою жизнь, чтобы ее сохранить для вечной жизни?
Да, но тебе это непонятно, наверное.
Может быть, тот, кто возненавидит себя. Грех?
Да, грех самого себя, скорее всего.
То есть жизнь не в смысле жизнь как явление, нет, как нет. То, что ты живешь.
Вот ты, допустим, кого-то...
А все плохое.
Да, как будто, ну вот, мне кажется, ты обманул...
Свои грехи.
Кого-то, а потом идешь и понимаешь, как ты вот это все ненавидишь, то, что ты обманываешь, то, что ты вообще, что обманываешь. Себя... Что-то. Мне кажется, бывает. Это об этом. А с этим, с пшеничным зерном?
Ну, там тоже
не ясно.
А знаешь, может быть, у меня написано чуть понятнее на самом деле.
Давай.
Если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то оно останется одним зерном. То есть оно упало, выжило, и одно растение там или что-то произросло.
Угу.
Если же оно умрет, то из него произойдет много зерен. То есть оно даст плоды. Вот у тебя плод, слово.
А, ну да, прорастет.
Прорастет, да. И, ну, я думаю, что это аналогия с Иисусом. Он умер
тоже
за нас.
Тоже как душа.
И всем нам, ну... И у нас есть шанс, есть возможность на вечную жизнь.
А мне кажется, здесь немножко не о том.
Не о том, а о чем?
О чем?
Ну, может, не об Иисусе, а может быть, о человеке?
Ну, что каждый из нас — это пшеничное зерно, если
да,
мы...
Да, в жизни в этой мы пшеничные зерна, когда мы падаем в землю, кто-то из нас так и остается одним этим зерном, а кто-то прорастает и видит другой мир, другой свет. Я не знаю.
А,
но это
ну,
как я
интересная
поняла.
Мысль. Но я почему-то сразу, конечно, про аналогию про Иисуса как-то составила.
Может быть. Но мне кажется, Иисус это
что именно
человек,
он,
Бог,
что
который...
он да. Ну, то есть он падает, получается, сейчас.
Просто почему Иисус?
Он умирает за нас, и поэтому нам всем приносит, дарует жизнь.
Может быть. Я не знаю. Опять-таки, мне кажется, что в каждой фразе Иисуса, в каждом слове скрывается что-то. Помимо такого простого понимания первого, что приходит в голову, там еще куча всяких значений.
Возможно.
Видите, знаете, как кажется,
дошли.
Наверное.
Да, Оксан.
Что пшеничное зерно — это Иисус, а вот этот вот урожай, который потом вырастет, ну вот эти вот зернышки на колоске, это уже мы с вами.
Может,
вот я как раз про это, да, и говорила.
Да.
Возможно, я не знаю. Я с вами не спорю, ни в коем случае не хочу менять.
Ну, у тебя тоже очень интересная точка зрения. У меня, кстати, сразу ассоциация с ад и рай.
Ну, возможно, да.
Пошли. То есть, или ты падаешь в землю, и там, ну, все, внизу остаешься,
либо
ты,
видишь
наверх, ты воскрес, ты наверху.
Ну, может быть.
Да, может быть, интересное мнение,
Ладно, я предлагаю сделать короткую перебивку, вернуться и продолжить читать дальше. Продолжить. У меня сегодня что-то с своим...
Продолжить.
Точно, все, давай, делаем перебивку.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе». Мы читаем 12 главу Евангелия от Иоанна. У нас читает сегодня и Москва, и Питер. И мы сейчас говорили про зерно, из которого произрастет много зерен. И думали, что же это все-таки значит.
Да, и обсуждали, что Настюшке нужен логопед. Срочно.
А ты номер себе записываешь на листочке?
Не скажу.
Ну ладно.
Секрет фирмы. Да, переписываю 8-977.
Ну то есть у нас с вами появилось две версии, что это как раз Иисус, который дает всем жизнь, и что это либо мы сами, которые либо остаемся внизу, либо приобретаем вечную жизнь и произрастаем.
Возможно. Читаем дальше, может узнаем.
Давайте, да, давайте.
27-32, Оксан.
Так, хорошо. Душа моя теперь полна смятения. Что мне делать? Что сказать? Сказать: «Отец, спаси меня от этого часа». Но я для того и пришел, ради этого часа. Прославь свое имя, Отец. И с неба раздался голос. Прославил и еще раз прославлю. Толпа, стоявшая там, слышала голос. Одни говорили, что это прогремел гром, а другие, что с ним разговаривал ангел. «Не ради меня был этот голос, а ради вас», — сказал им в ответ Иисус. «Вот и настало время суда для этого мира. Теперь будет изгнан вон властитель этого мира. А когда меня вознесут от земли, я всех к себе привлеку».
А все, да?
Ой, меня очень...
Точно.
Как-то
я прям утянула. Интересно.
Утянула?
Да.
Новое слово.
А что?
Ты неологизмы изобретаешь, мне кажется.
Да я сегодня все изобретаю, все, что можно, все, что нельзя.
Меня очень удивило, знаете что, то, как Иисус говорил Богу, но он как будто волновался, знаете, перед каким-то важным выступлением на сцене. Ты такой: может, все-таки я не буду, может, я не буду туда выходить, но мне как-то страшно. И вот, ну, чуть-чуть похоже. То есть: «Отец, избавь меня от этого часа». Может быть, ну вот он говорит: что я могу сказать? Сказать ли: «Отец, меня избавь от этого часа». То есть он как будто волнуется перед этим важным событием, когда будет прославлен.
У тебя слишком много позитива. Я на тебя смотрю и прямо из-под микрофона и думаю: ты чего? Когда ты перед выступлением волнуешься, ты испытываешь какую-то приятную дрожь, что ты выступишь, и все, и хорошо будет, класс.
Волнение же есть.
А Иисусу страшно. Его убивать будут на кресте, раз
в пятом. А это об этом?
Конечно.
Я думала, это о том, что вот он сейчас будет говорить с народом, нет?
Мне кажется... Я не знаю.
Вот, да, к чему это? Я как-то, да.
К чему фраза «Отец, спаси меня от этого часа», да, получается, Кать?
Смотрите, Иисус отвечал своим ученикам в предыдущем, в предыдущих стихах, а сейчас он говорит: сейчас моя душа взволнована, так?
Ну да, избавь меня от часа сего, но мне кажется, что...
Это про тот самый час, когда его распяли.
Мне кажется, да.
Оксана, я думаю, что по-человечески он говорит: душа моя ему полна страшно. Смятения. По-человечески, да, если в нем две природы, божественная и человеческая, это, мне кажется, это очень страшно вот именно пережить. Но в то же время он говорит: что мне нужно сказать? Сказать: «Отец, спаси меня от этого часа», то есть это такой смысл, что я не могу этого сказать. Как бы, может быть, ну, какая-то доля желания спастись от этого, может быть, у него и
как
была
у человека
такая
есть
мысль, да. Но в любом случае он говорит, что я не могу этого сделать, это я не для того пришел, то есть я не выполню тогда волю отца. А если он и отец едины, отец и сын, ну, это невозможно просто отказаться от этого, от распятия, от часа, который ему уготован, это распятие.
Ну да, я тоже думаю, что тут речь про распятие идет. Я потом удивилась, думаю, как-то ты...
Но меня просто удивило то, как говорит Иисус, потому что он такой бесстрашный, он такой всесильный, и тут вдруг он тоже чего-то боится.
Да, конечно, ты представь, какой ужас.
Я понимаю, но он же наполовину Бог. Но вот это человеческое в нем боится, наверное.
Думаю, да.
Хотя,
но в любом случае...
А может быть, Бог тоже может бояться? Ну, то есть, интересно так.
Ну, я думаю, что в любом случае он имел в виду, что я не могу отказаться. Вот эта фраза «Отец, спаси меня от этого часа», это не значит, что я именно так хочу. А он говорит о том, что я, наоборот, не могу это сказать ему. Это невозможно. В любом случае, это невозможно, и я не сделаю так.
Ну, то есть это похоже на такие рассуждения, как бы переживания. Может быть, мне сказать, а потом «нет, я пришел для другого». Ну, то есть, когда ты сам себя перебарываешь и понимаешь, что ты должен сделать.
Ну, ты понимаешь, одно дело, когда с тобой что-то происходит внезапно, даже самое страшное. Да вот, допустим, возьмем, я не хочу говорить ни о смерти, ни о несчастных случаях, господи, упаси всех нас от этого. Но, например, вот ты идешь по улице, идешь, потом раз, резко подскользнулась, ну, расстроилась, там, поругалась, встала, пошла. А теперь представь. Ты выходишь, ну вот, допустим, из нашей редакции и знаешь, что где-то на отрезке пути ты упадешь. Ты же только об этом и будешь думать. Где ты упадешь, как ты упадешь.
Буду
ты
идти осторожно.
Падать. Да, где ты шлепнешься, что ударишь. Как ты это же... Представляешь, а Иисус знает, что не то, что он там споткнется на льду, а то, что его на кресте распнут. Представляешь, что у него в голове? Ну, как это может быть страшно? Какие он чувства испытывает? Аргумент.
Аргумент.
Но мне кажется, что здесь речь об этом. Естественно, он так говорит. Это вообще. Если бы он
тоже так думаю.
Заплакал, это было бы абсолютно нормально. Да может, он и плакал. Конечно, это же вообще ужас.
Я просто все время думаю, а Бог плачет, а Бог боится.
Конечно, за своего сына.
Или потому что он, ну, вот Иисус, потому что он наполовину Бог, наполовину человек, поэтому он больше таким чувствам подвержен.
Не знаю, мне кажется, Бог волнуется за нас тоже, чтобы мы по правильному пути пошли, чтобы у нас тоже все было хорошо. Как? Он же не может там на нас так смотреть, типа,
ну, то есть, да, говорит, что если ты, ну, то есть, говорит, что Бог, он же точно, ну, у него чувства точно есть, я думаю, ну, он не может быть без чувств, это
конечно,
как это?
Конечно.
Да,
мы же вот по его образу и подобию созданы, не просто так с чувствами.
Да, и как раз интересно то, что он пришел к нам, он явился к нам человеком, он испытывал также и горе, и печаль, и слезы, он видел и смерть, и любовь, он все видел, он был, так сказать, в нашей шкуре, и он говорит как раз тем самым людям о том, что... Я понимаю вас, я был человеком на земле, это очень удивительно. То есть, если бы он не приходил в образе человека, мы бы могли думать, угу, ну это как вариант. Ну, Бог, он же не был человеком, он же не понимает того, что я переживаю там расставание с молодым человеком.
Ну, да, кстати,
вот,
да.
Например.
А он
же
понимает
был человек,
абсолютно
он все понимает.
Конечно.
Да.
Это удивительно, это здорово. Я предлагаю читать дальше, потому что, ну, чтобы успеть, не хочу, чтобы у нас что-то оставалось. Хотя если останется, это не страшно, бежать не надо. С 33 по 43 стих.
Катюш, я читаю.
Давай.
Это он сказал, давая им понять, какой смертью он умрет. Толпа ответила ему: «Мы слышали из закона, что Христос вечно жив. Как же ты можешь говорить, что Сын Человеческий будет поднят? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще совсем недолго свет будет с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы вас не покрыла тьма. А тот, кто ходит во тьме, не знает, куда он идет. Верьте в свет, пока свет есть, чтобы вам стать сынами света». Закончив говорить, Иисус ушел и скрылся от них. Даже после того, как Иисус сотворил перед ними столько знамений, они не верили в Него. Так исполнились слова пророка Исаии: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Они потому не могли верить, что, как еще сказал Исаия, «Он ослепил их глаза и ожесточил их сердца, чтобы они не увидели глазами, не поняли сердцами и не обратились, чтобы я их исцелил». Исаия сказал это потому, что он видел его славу и говорил о нем. Впрочем, даже среди начальников многие поверили в Иисуса. Хотя из боязни перед фарисеями и перед тем, что их отлучат от синагоги, они не говорили о своей вере. Похвала людей была для них дороже одобрения Бога. Так грустно, да?
Да, тяжелая книга. Самая тяжелая, самая прекрасная.
Еще недолго свет будет с вами, ходите, пока есть свет. Это так прям печально, как такое.
Угу. Да, все тревожнее и тревожнее,
что
на самом деле, становится.
Еще немного времени осталось, радуйтесь, пока это все есть.
Ой, да
ну. Но в любом случае он нас... Ну, он, Бог все равно не оставит людей. Он говорит, что он сейчас на земле, но потом он будет в вечности. С людьми. Он вечен, вечен.
И это радует.
Да.
Что но, уже не так все.
Но я согласна, что ты читаешь вот это «Доколе свет с вами», веруйте, чтобы стать сынами света. И да, это очень грустно.
И, кстати, очень интересно, что Бог говорит, он называет людей сынами света. И Вы знаете, это очень удивительно, потому что мы люди... Мы грешные, у нас есть ужасные, отвратительные характеры, у нас есть отвратительные привычки.
Поступки.
И много-много всего отвратительного.
Самое
и отрицательного.
Самое отвратительное —
это мысли. Почему мы так важны действительно Богу, и Бог может называть нас сынами света, то есть светом мира. И, ну, почему он... То есть через это все чувствуется его такая большая любовь, несмотря на наши все эти грехи, на наши все эти косяки.
По сути, когда Адам и Ева его предали тогда в этом, где в Эдеме они были, да? Mm-hmm. Ну вот в этом райском саду, или райский сад.
Да,
верно?
Ну да, вроде бы.
Вот, он же мог, по сути, их стереть, щелкнуть пальцем, их нет, и они бы с Иисусом начали все заново, другой мир. Ну как с компьютера программу стираешь, начинаешь новую без косяков. Но он же так не сделал. Поэтому мы сыны света, как он нас ставит-то? И от мира он отвернуться не может. Хотя для него, по сути, создать еще один такой же мир — ну, плевое дело. Он же уже понял, как это делать.
А что в этом случае, конечно, да, возникает вопрос.
То есть
а зачем
мы ему дороги, те, какие есть, с такими косяками, с которыми есть, так сказать.
Ну да.
Мне кажется,
которые могут стать лучше, эти косяки исправить.
Дай бог, если так. Нам пишет Александр Неволин, говорит: привет, сестры. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Рада, что вы с нами сегодня. Продолжаем читать, у нас осталось 4 минуты.
На самом деле, я тут не все поняла.
Ну ладно,
из того, что
давай.
Мы прочитали. Сейчас, вот как вы поняли: Господи, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Я вообще
это
не
какой
не
стих?
Это 38 стих. Слова пророка Исаии: Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?
Ну, не нога же открылась с мышцой.
Я понимаю, а что? Я не понимаю.
Ну как сказать? Господи, кто проверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ну, кто поверил, кто понял? Чего происходит вообще? Ну, как тебе объяснить? Тут я просто... Слов не хватает, потому что как-то вроде понимаешь...
Ну как, истина кому открылась?
Ну как бы да.
То, что хотел Господь сказать. Вера. Ну я пытаюсь что-то. Ладно, хорошо, давайте дальше тогда.
Ну подожди, как это мы так оставим?
Ибо должны были исполниться слова пророка Исаии. Господь, вот у меня написано: Господь, кто поверил вести, которую мы принесли? Угу. Кому открылось могущество Господа?
А, мышца Господа, могущество Господа.
Да. Нет, бицепс и трицепс. Катюня.
Ну, то есть истина.
Ну да.
Могущество. Кто, ну, кто поверил? Кто поверил в могущество Господа?
Да. Ну, Исаия спрашивает, кто поверил в Господа, но в то же время, мне кажется, нужно прочитать еще дальше. И они потому были не способны поверить. Потому что Бог ослепил их глаза и помрачил их ум. Так что глаза их не видят и не разумеет ум.
Вот тоже не очень
мы
понятно.
Мы такие забавные, я просто сейчас подумала, мы так рассуждаем здесь.
Но мне кажется, надо это соединить как-то, вот эти
он
вот стихи вместе.
Они потому не поверят, что, как сказал Исаия, он ослепил их глаза
народ
и ожесточил.
Народ этот ослепил глаза свои и окаменел сердце
вот,
свое.
Вот, а я не понимаю,
да не
кто,
видят глазами,
ослепил.
Не уразумеет сердцем, не обратятся, чтобы и я исцелил их.
То есть это народ ослеп, ну, у народа да. ожесточились сердца.
Да.
И они не видят и не понимают, что им нужно обратиться к Богу, чтобы он их помог.
Они не могут довериться Богу, не могут поверить в Бога, потому что они не стремились познать Христа. Они не верили в Него, они не признались, мне кажется, в своих грехах. Они не считают себя духовно немощными. То есть они, наоборот, думают, скорее всего, о хорошей жизни, о том, что придет царь, от всего их избавит, все будет хорошо, жизнь потечет. Но тут говорится именно о духовном спасении. Может быть, они думали совсем о другом. Именно признать в себе духовную слабость.
Слушайте, внутренний маленький перфекционист внутри меня бурчит.
Дочитывай.
Да, пожалуйста, дайте
давайте,
мне дочитать.
Давай, дочитывай.
У нас минута.
Давай.
Иисус же возглавил и сказал: верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня. «И видящий меня видит пославшего меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец сам дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. И так, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец». Ну только не говори, что тебе что-то непонятно.
Вау! Ты из меня глупую тоже делаешь.
Нет, Катюнь, ни в коем случае.
Я просто разбираюсь.
Да. Так я тоже с тобой вместе.
И я. Главное, что Иисус свет, и чтобы мы не оставались во тьме. Все, все люди.
Еще меня очень тронуло, что он пришел не чтобы судить мир, а чтобы спасти его.
Ну, конечно. Но при всем при этом не стоит забывать, что у нас у всех есть судья. Несмотря на то, что Иисус такой хороший, есть слово, которое всех
будет
нас
судить,
будет ждать
день.
На этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш эфир, потому что кончилось время. С вами
Жаль.
С вами Оксана, мы увидимся с тобой очень скоро. С вами сегодня были Екатерина Ижакова, Оксана Селезнева,
Анастасия Михеева.
И всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.